Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
С тех пор, как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда, как, опасно ли он ранен и можно ли ей видеть его. Но после того, как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражение так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и также сидела теперь на лавке. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь. Это знала графиня, но что это такое было, она не знала. И это-то страшило и мучило ее. Наташа подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в другой избе, через сени, но этот страшный, неумолкавший стон заставил зарыдать ее. «Ложись, голубушка, ложись, мой дружок», — сказала графиня, слегка дотрагиваясь рукой до плеча Наташи. «Ну, ложись же! Ах, да, я сейчас лягу», — сказала Наташа и тихо опустилась на простыню, посланную на сено с края двери. Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери. Скоро после этого Наташа услышала ровное ее дыхание. Наташа приподнялась. «Ты спишь, мама?» – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери. Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшей от страха, от ужаса и любви, разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую холодную землю сеней. Она осторожно ступила один шаг, другой, и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. Нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она всегда его видела. Он был таков же, как всегда, но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый невинный ребяческий вид. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку. Для князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на 7-й день общий жар уменьшился. Раненый сам потребовал, чтобы ему дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя, как бы стараясь что-то понять и припомнить. «Нельзя ли достать книгу?» — сказал он. «Какую книгу?» «Евангелие. У меня нет». В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен. Повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда при виде страданий нелюбимого им человека ему пришли эти новые, сулившие ему счастье и мысли. И мысли эти теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. Потому-то он попросил Евангелие. Душа его была не в нормальном состоянии. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. «Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека», — думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми остановившимися глазами. «Счастье, находящееся вне материальных сил, счастье одной души, счастье любви. Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог». И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал, не зная, в бреду или в действительности он слышит это, услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити, пити, пити!» Потом: «Ити, ити!» Вместе с прислушиванием к шепоту князь Андрей видел урывками и красный окруженный кругом свет свечки, и слышал шуршание тараканов и шуршание мухи, бившиеся на подушку и на лицо его. Было еще одно важное. Это было белое у двери. Это была статуя сфинкса, которая тоже давила его. «Но, может быть, это моя рубашка на столе», — думал князь Андрей. «А это мои ноги, а это дверь. Но отчего же все тянется и выдвигается, и пити-пити-пити-ти-ти? Довольно. Перестань, пожалуйста. Оставь!» — тяжело попросил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой. «Да. Любовь», — думал он опять, — совершенной ясностью. Но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Любить ближних, любить врагов своих, все любить. Любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью, но только врага можно любить любовью божеской. И от этого-то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю этого человека. Что с ним? Жив ли он? Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти, но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколько многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее. И он живо представил себе Наташу, и он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяние. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее, один раз, глядя в эти глаза, сказать...» Что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал. «О, как тяжел этот неперестающий бред», — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним силою действительности, и лицо это приближалось. Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой, божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку. «Вы», — сказал он, — «как счастливо!» Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрагиваясь губами. «Простите», — сказала она шепотом, — «простите меня!» «Я вас люблю», — сказал князь Андрей. «Простите!» «Что простить?» — спросил князь Андрей. «Простите меня за то, что я сделала», — чуть слышным шепотом проговорила Наташа. И чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, целовать руку. «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде», — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза. Худое, бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво. Оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица. Он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. В это время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери. Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая, упала на свою постель. С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах Наташа не отходила от раненого Болконского. И доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым. Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом. Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.